Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем на этот час наши с вами планы по новостям. Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться в конце августа. Такое заявление сделали в офисе Владимира Зеленского. В Риге начали снос памятника советским воинам. Это тоже обязательно обсудим. После информационного выпуска у нас с вами по планам в ЛДПР объяснили высказывание Слуцкого «Одна страна, один президент, одна победа». Пришлось даже оправдываться в какой-то степени. Есть данные аналитиков, согласно которым лизинг автомобиля оказался выгоднее по сравнению с покупкой. Здесь, конечно, важно понимать, чем отличается лизинг авто от того же самого каршеринга и насколько востребованной может быть услуга в масштабах города или страны. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть нас можно сейчас, например, в Ютубе, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, легко найдете, и там трансляцию увидите.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к 29-30 августа. Такой анонс сделал глава Офиса президента Украины Андрий Ермак по итогам встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии. Он уточнил, что текст был подготовлен консультативной группой во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фок Расмуссеном. По словам украинского политика, документ, цитирую, получился очень мощным. Расмуссен согласился возглавить группу по урегулированию на Украине 1 июля. По утверждению Зеленского, она должна фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Киева. Как сообщает ТАСС, Ермак также объявил о том, что Украина и 7 стран Европы начали взаимодействие в рамках нового формата под названием «Киевская инициатива». Новый формат объединяет непосредственно соседей и близких партнеров. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а насколько это сейчас реализуемо и что это все-таки за документ?
Ну, пока что можно догадываться, возможно, это будет некий ультиматум в адрес России и уст коллективного Запада, который будет предусматривать некие неприемлемые для России условия, и в результате отказа от которых Россию очередной раз обвинят в срыве переговорного процесса, в невозможности достичь компромисса, и начнут повышать ставки дальше, поставляя на Украину оружие, технологии, возможно, советников, специалистов. Угрожая вмешательством уже со стороны стран НАТО в виде воинских контингентов, ну и так далее, и так далее. То есть в данной ситуации я считаю, что это просто повод для повышения ставок, потому что сейчас специальная военная операция, она все равно катится на Запад. И остановить ее нет никакой возможности, даже угрозами ударить по Запорожской АЭС с применением ботулотоксина или, соответственно, терактами внутри России. Это нас не останавливает.
Богдан Анатольевич, а другой момент. В декабре-январе Российская Федерация предоставляла свой план по гарантиям безопасности для нашей страны, соответственно, там не вступление в НАТО и так далее. И кажется, вот тот документ, который сегодня, значит, рекламировал Андрей Ермак, там тоже есть что-то про не вступление в НАТО и так далее. Почему вы считаете, что это для усугубления, а не для того, что как будто бы Украина сдает назад?
Потому что, скорее всего, даже если пообещают не вступление формальное Украины в НАТО, во что сейчас верить совершенно не... В смысле, чему верить будет впоследствии совершенно нельзя. Угу. Мало ли что нам пообещают. Сколько раз нам обещали за всю нашу историю. То здесь еще есть другой момент. Момент связан с тем, что в том документе, который предусматривал какой-то переговорный процесс, с украинской стороны выдвигались условия для нас неприемлемые. Это именно вывод... Спасибо. Это вывод за пределы границ Украины, в том числе и Крыма, и достижение там уже ряда договоренностей после того, как этот вывод будет осуществлен. Я не думаю, что сейчас, когда, например, в Херсоне или Мелитополе празднуют день российского флага, мы оттуда уйдем. Совершенно невозможно. Соответственно, Украина и Запад не пойдут на то, чтобы мы там остались.
А зачем при этом создавать, ну, действительно, какой-то новый документ, если и так все идет, как идет? Украина сопротивляется, ставки повышаются. Зачем какие-то юридические...
Чтобы иметь повод для очередного повышения ставок, может быть, довольно значимого. Например, не столько количественного, сколько качественного. Ну, например, возьмут и поставят ракеты «Атак МС», которые стреляют на 500 километров. Вот мы, дескать, хотели, но, видите, вот нам не идут навстречу. Вот поэтому мы должны... сейчас осуществить масштабнейшие поставки.
То, что создается, со слов Ермака, какой-то новый, ну, наверное, можно сказать, блок или альянс. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Венгрия, и Фог Расмуссен им еще помогает. Почему коалиция этих государств, а не Евросоюз в целом?
Потому что Евросоюз расколот по отношению к украинскому вопросу. И я думаю, что он и будет дальше это все обсуждать, потому что сейчас существуют очень большие энергетические проблемы, существуют большие проблемы в связи с резким ростом инфляции, возможным падением производства. И многие страны, они просто не хотят обострять отношения с Россией. Ну, прямо скажем, Германия, например, хочет. По оценкам ряда экспертов, все уголовное дело против Шольца было заведено только для того, чтобы оказывать на него давление. То есть в любой момент, вот сейчас он отбился, но в любой момент против него его могут опять возобновить.
В качестве шантажа?
Конечно.
Но, Богдан Анатольевич, другой момент тогда. Хорошо, если части европейских государств заинтересованы в том, чтобы, ну, постепенно, наверное, все-таки ослаблять вот степень напряженности из-за этого конфликта, то с вашей точки зрения, от чего будет зависеть, что эти государства тоже каким-то образом заявят о себе? Да, мы видим сейчас ограниченно Германия выступает против, поставляя все равно оружие, но выступает против ограничения по Шенгенскому соглашению для граждан Российской Федерации. Там что-то говорят киприоты, что-то говорят итальянцы и так далее. Если вот этот вот альянс, о котором говорит Ермак, он возможен, почему невозможен сейчас альянс других государств?
Ну, потому что у них совершенно разные позиции.
Так.
Ну, собственно, страны Балтии, они очень уязвимые, они очень управляемые. Там даже, в общем-то, их лидеры формальные, это люди, которые имеют двойное гражданство, вроде Эгила Левитсена, например, латвийского президента.
Да.
Ими просто управлять. Пожалуйста, сказали им включаться в какой-то союз? Они включаются. А Германии приказывать уже сложнее. То, что Германии, даже Венгрии приказывать сейчас возможно. А чем дальше и ближе к зиме, тем, в общем, положение той же Германии будет все сложнее и сложнее. Да и не только Германии. Начнется дележка газовых ресурсов, потому что возможности восполнить российский трубопроводный газ сейчас нет. То есть именно потому, что позиция стран по отношению к самим себе, не столько к России или конфликту, так, а именно по отношению к самим себе, она разная. Но вот мы не верим в Украину, вот как, поэтому мы и не будем туда вот поставлять столько оружия, сколько вот нам подсказывают наши старшие товарищи. А эстонцы, латыши, литовцы, у них и оружия-то нет особенного. Они сами всегда надеются на внешнюю протекцию, защиту. И армии у них небольшие. И, собственно говоря, пока что этот альянс не предполагает каких-либо таких масштабных боевых действий со стороны. Вот. И ответственность тоже будут нести, по большому счету, тоже не они. И экономики у них крошечные. Они же, в общем-то, на дотациях Евросоюза живут. То есть это так, это вот как карлики определенные, которых выпустили, и которые могут где-то там задираться. В надежде на то, что придет большой, здоровый там старший брат и надает, скажем, тумаков их обидчик.
Богдан Анатольевич, вот, вспоминая заявление Шольца от начала июля, когда он говорил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО, а аналогично чему они могут быть?
Да, в принципе, они ничего не могут быть аналогичны. Какие гарантии вообще можно сейчас давать Украине во время специальной военной операции? Сейчас уже, я думаю, что это несколько поздновато, как пить боржоми при отвалившихся почках.
Понятно.
Я думаю, что сейчас это обсуждать вообще мало имеет смысла. В принципе, это надо было обсуждать до начала спецоперации, еще до того, как конфронтация вот перешла на такие вот рельсы военного характера.
Понятно.
Тогда можно было что-то говорить, что-то обсуждать.
Тогда были предложения, но их отметали.
Да, совершенно верно. Но тогда, даже тогда можно было выдвинуть какие-то другие предложения, какие-то компромиссные варианты. Ничего же не было. Минские соглашения есть? Есть. Исполняются? Нет. Людей в Донецке, и там, в Луганске их убивают, обстреливают. Хорошо, Минские соглашения не работают. Вот вам наши условия жесткие, наш ультиматум. Вы его отвергаете сходу тоже. Так.
Да.
Ну, как бы высока. Ну, что нам тогда остается? Мы с пистолетом у виска жить тоже не можем. Поэтому вот, собственно говоря, и началась специальная военная операция.
Спасибо, Богдан Анатольевич. Принято. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Виталий говорит, не упрощение ли ситуации мысли, что теми или иными странами правят из какого-то влиятельного кабинета в Вашингтоне? Ну, вы знаете, во-первых, много влиятельных кабинетов в Брюсселе. И мы с вами много на эту тему говорили, что, во-первых, логика принятия решения говорит именно о консолидации, но консолидации иногда вопреки здравому смыслу. Это тоже наводит на мысли. И плюс, консолидация Европейского Союза, как кажется, по многим ключевым вопросам, будь то по экономическим, будь то по политическим в отношении других государств, она строилась исключительно из того, что тому или иному государству полагались либо преференции за то, что они, например, согласятся на какое-то предложенное Брюсселем действия и решения, или же в ход шли шантаж, угроза, манипуляции. Вот. И таким образом рождалась вот эта та самая европейская консолидация и европейское единодушие в части чего бы то ни было. Потому что, ну, действительно, как кажется, если бы ситуация складывалась не так, как она складывается сейчас, а по тем же самым Минским соглашениям. Если бы действительно европейцы были заинтересованы в том, чтобы эскалации не было, хотя там аналитики предупреждали, что это возможно, и заигрывать с Российской Федерацией так не надо, шантажировать в смысле не надо, то, наверное, они бы могли каким-то образом повлиять на Киев тот же самый, если они обязались это сделать. Этого не произошло. Единый порыв санкционный тоже наводит на мысли, что, в общем-то, государства вынуждены отчасти принимать эти решения, исключая ту же самую Венгрию. Хотя сейчас по Венгрии как раз Ермак и эту страну упоминает. Значит, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния – государства, которые вот этот некий альянс по гарантиям безопасности для Украины должны будут составлять. Прибалты подозревают, что они следующие, Роман Иванович говорит. В смысле, прибалты подозревают, что они следующие. В смысле, СВО, что ли, на территории Прибалтики? Никто об этом не говорит, про СВО на территории Прибалтики. Просто если понять, как и проследить в исторической ретроспективе, как вела себя Прибалтика. Прибалтика вела себя ровно так же всегда. Вот, просто, ну, где-то в меньших масштабах, и все. А в Венгрии знают, что их в этот альянс включили? Ну, не знаю, Ермак сказал, Орбан ничего на эту тему не говорит. По Венгрии есть единственное, что там сообщают о поездке министра экономразвития в Российскую Федерацию. Это заявление офиса Орбана. Вот, от сегодняшнего дня. Поэтому пока министр экономического развития едет в Российскую Федерацию, Ермак говорит, что Венгрия оказывается в какой-то коалиции теперь по гарантиям безопасности.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот, кстати, по поводу Прибалтики. Пожалуйста. Памятник в Риге начался снос памятника советским воинам. Он находится в латвийской столице с 85 года, символизирует победу советской армии в Великой Отечественной войне. Решили снести. Снести еще хотели в мае. 23 августа начался демонтаж. Сроки окончания неизвестны. Об этом пишут местные СМИ. По данным издания, на место прибыли уже строители и строительная техника. Трактор, например, туда пригнали. У подножия мемориала один экскаватор демонтирует ступени. Другой поменьше перевозит строительный мусор в контейнер. Территорию вокруг памятника огородили. Возле него дежурит полиция. По данным журналистов, по периметру стоит не менее 10 полицейских микроавтобусов. Видимо, для того, чтобы там не начали митинговать противники сноса памятника. Михаил Мягков с нами, научный директор Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Памятник поставили в 85-м году. В Советском Союзе уже начиналась перестройка. Сейчас памятник этот сносят. Что это символизирует, с вашей точки зрения?
Ну, это символизирует ненависть правящих элит Прибалтики, в данном случае Латвии, к России, желание омолить достоинство Красной Армии, ее героический подвиг. Кстати, латыши, которые воевали в составе Красной Армии вместе с нацистской коричневой чумой, зачистить историю, нет памятника, не будет никаких вопросов, в том числе от молодого поколения. Почему этот памятник? Что было на территории Латвии в годы Второй мировой войны? Какой был оккупационный режим? И какие зверства совершали нацисты, Гитлер, да, и пособники из двух дивизий СС латвийских? Кстати.
Но, Михаил Юрьевич, с учетом того, что памятник сносят, и, как говорят, в общем, процесс этот будет происходить и в других прибалтийских государствах, что может сделать Российская Федерация в этой связи? Может ли, например, Российское военно-историческое общество предложить выкупить этот памятник, соответственно, чтобы его не постигла какая-то другая участь?
Да, конечно, но ведь мы сегодня знаем то, что ряд наших областей в Российской Федерации предложили, причем официально уже предложили, да, то, что этот памятник готовы за наши средства перенести в Ленинградскую область, либо в Санкт-Петербург, Псков, а другие регионы. Здесь вопросов не возникает, потому что мы дорожим своей памятью. Мы дорожим нашими героями, которые воевали за нас, за наше будущее. А они боятся сегодня просто-напросто, даже мертвых, даже могилы наших боятся, наши памятников боятся. Потому что этот страх, вот у них на подсознательном уровне, то, что да, мы на стороне добра, а многие из Латвии в годы Второй мировой войны выступали на стороне зла. И то, что мы сегодня можем предложить, да, но они ведь не соглашаются с этим. Там находят различные препоны. То есть у них четкая установка, и латыши, и те, которые, или ты имеешь в виду, и те, которые сегодня находятся, скажем, наверху, и которые дергают за ниточки вот этими элитами латвийскими, они, по сути дела, дали команду, дали приказ уничтожить, чтобы ничего не оставалось, ничего не напоминало о Красной Армии. Поэтому здесь меры, которые гуманитарного характера, мы можем принять. И ведь это, по сути дела, и наш МИД здесь работает, ведь это нарушение всех мыслимых и немыслимых международных договоренностей, потому что договор 1994 года об охране памятников, об охране мест захоронений. Они могилы вскрывают, они мертвых боятся. Вот в чем дело. Это уже не люди, это, по сути дела, какие-то зомби, которые действуют по указке, и у которых просто ничего в голове не осталось, кроме мысли насолить, навредить ненавидимой ими России.
Но, Михаил Юрьевич, ведь мы понимаем, что процесс по сносу памятников или переносу этих монументов с центральных улиц, например, городов, на периферию или на воинские кладбища, этот же процесс начался еще с распадом Советского Союза. Вот сколько памятников, в принципе, осталось?
Ну, вы совершенно верны, это в 90-е годы, когда начали сносить, сначала Ленина, потом другие памятники советские, Пушкина уже сносят, уже сносят Горького, советских бойцов, мы знаем то, что и в Эстонии, и бронзовый солдат, и в Латвии сколько монументов снесено, в Польше, в Чехии, в Словакии, в других странах, ну, понимаете, осквернять памяти в Болгарии, даже братской нам стране, ну, о чем говорить, если хотят снести там Алешу. Ведь это будет продолжаться, ведь 400 мест братских захоронений только на территории Латвии. Вообще за свободу Латвии погибло наших солдат с 41 по 44 год 150 тысяч. Вот можете себе представить, а? Это из территории населения Латвии, которое было до войны около 2 миллионов человек всего. Да? А вообще она, Латвия решилась 1/5 населения в годы оккупации. Если бы не Красная Армия, сегодня такого понятия, как Латвия, латышский народ, просто бы не существовало, не было. Был бы концлагерь Саласпил, в котором, кстати говоря, вот в 41-44 годах у детей кровь забирали. Каждый день по пол-литра, понимаете, и доводили до смерти. 7 тысяч детей там погибло, от всего населения в этом Саласпилсе, которое они называли трудовым лагерем, Санасово, да? Премьер-министр Латвии как-то заявляла некоторое время назад. Там убивали детей. И они сегодня потворствуют вот этим неонацистским настроением. По сути дела, они становятся на сторону вот этого нацизма. Это же преступление против человечества. По сути дела, они одобряют преступление против человечества.
Михаил Юрьевич, вот по поводу этого памятника, как говорил мэр Риги, его после сноса собираются уничтожить. Остаются другие памятники. Какой инструмент есть по линии, например, Российского военно-исторического общества, чтобы другие памятники не сносили? В смысле, не уничтожали?
Нет, или нет такого? Очень серьезный вопрос. Да? Мы, конечно, да, готовы применить все меры морального воздействия.
Они есть? Да? Они есть?
Они есть, они есть. Они, безусловно, есть, поскольку так или иначе латыши сегодня, да, а мы знаем то, что есть здравомыслящие латыши, я уверен, что их много, там большое количество русскоязычного населения. Мы готовы вот в историческом плане поднять всю подноготную и выпустить такую черную книгу, скажем так, да, как мы сегодня подготовили по преступлениям бандеровцев, по зверствам бандеровцев, выпустить такие издания, да, по преступлению и зверствам лесных братьев латышского легиона ИССЭ. Вот в чем дело. И вот это распространять в том числе среди молодого поколения Латвии, чтобы они понимали, на какой стороне сегодня находится их правитель. Вот, понимаете, если они хотя бы задумаются чуть-чуть, это будет уже большой шаг.
Понятно.
Это мы готовы сделать. Ну и, конечно, здесь наши другие органы, имеется в виду правительственные, имеется в виду экономика, да, ведь Латвия, она сегодня находится, как и вся Прибалтика, на дотации Евросоюза и НАТО, да. Угу. И без нас они вообще, как экономическая единица, вообще не существуют. Мы должны, тем более того, против нас применяют санкции, практически вычеркнули нас, да? Отменили Россию, пытаются отменить Россию. Ну, лучше должны получить в обратку, что называется, или в ответку. Да?
Понятно.
И я очень сомневаюсь, что это будет им приятно.
Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Принято, благодарю вас. Михаил Мягков был с нами, научный директор Российского военно-исторического общества, говорил, что есть варианты мер морального характера, которые можно применить в адрес прибалтийских государств, которые сносят памятники. Выкупить, Банк 13 говорит, им за снос 2 миллиона евро дают. Сколько они за выкуп запросят? Торговлю откроют. Вы понимаете, нет заинтересованности у Латвии памятник, например, просто снести и, например, отдать за какую-то сумму, ну, например, не знаю, 10 миллионов евро, условно. Речь же не об этом. Здесь очень мощный моральный аспект, что вас тут не было, вас тут не стояло, памятников ваших не стояло, мы как считали вас оккупантами, так и считаем оккупантами, и, наконец-то, мы можем там доказать и показать это. Возникает вопрос, а какой инструмент есть? Есть ли, в принципе, какой-то инструмент у Российской Федерации, чтобы защищать эти монументы? Или все-таки нету? Безумцы, говорит Виталий, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Леонид, Москва.
Пожалуйста, Леонид.
У меня папа воевал в полку имени Матросова, а полк Матросова брал один. Понимаете, слушать мне это очень неприятно. Папа уже нет, как вы сами понимаете.
Вы считаете, есть у Российской Федерации хоть какой-то шанс, чтобы сохранить эти монументы?
Да я считаю, это все глупости, полная глупость.
Что именно? Ну, снос вот памятника глупости или что?
Каким-то образом это все задержать. Они нас не хотят. Это надо понимать и не говорить такие странные вещи, которые говорил предыдущий оратор.
А что странного?
Ну, это безумие, что мы там сейчас начнем какую-то книгу издавать. Ну, кому эта книга?
А что такое?
Ну, кто это будет читать?
Не, ну, то есть кому-то... Ну, подожди, очень странно получается. То есть латышам надо сносить памятник и не просто его убирать, не просто его куда-то вот, ну, не знаю, на задворке Риги куда-то отправлять, чтобы никто не видел, а его надо публично уничтожить. Вы же понимаете, какой акт информационный, грубо говоря, пиар-акт, и самое главное, символизм это несет. Вот в чем дело. Пригнали 20 автобусов с полиции, чтобы, не дай бог, никто там ничего, значит, не высказывал. Помните, люди охраняли памятники, был молодой человек, который туда пришел там с российским флагом, сказал, что не надо ничего сносить и так далее. Его там чуть ли не в тюрьму отправили, этого парня. И как? Какие варианты? Или никаких? В музее лежит бумага, где написано, что Петр купил, надо подать в суд по возвращению земли. Кто устанавливал памятник, если они, то без вариантов, говорит Мелкий. А это уже и не важно, кто устанавливал памятники, понимаете? Памятники устанавливают победители. Победители. Вот. А сносит кто? А сносит эти памятники кто? Люди, которые считают себя победителями, или просто возникла такая вот ситуация? То есть этого долго ждали, может быть, скрипя сердце, разрешали этот памятник ставить, хотя, в принципе, может быть, и никто не спрашивал. Вот. А в итоге что? Но кто-то говорит, сколько всего памятников в Европе, я вам сейчас зачитаю. По справке ТАСА, смотрите, после Второй мировой войны на территории Центральной и Восточной Европы, где захоронено более миллиона красноармейцев, было воздвигнуто примерно 4000 памятников советским воинам-освободителям. А что тут еще? В Австрии памятники, в Болгарии памятники, в Великобритании есть, в Венгрии, естественно. В Германии один из наиболее известных в мире памятников советским солдатам, павшим в годы Второй мировой войны, это монумент в Трептов-парке в Берлине. Он был открыт 8 мая 49 года, 12-метровая фигура и так далее. Латвия, да, что еще? Литва, конечно же, Норвегия, Польша и другие государства. В общем, открытые источники. Можете изучить вопрос. 16:30 новости и продолжим.
Дневной эфир На радио «Говорит Москва».
16:35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько сообщений по предыдущей теме, потом к следующей перейдем. Пункт 13 по поводу сноса памятника советским воинам в Риге. Пункт 13 говорит, они-то понимают, что когда они снесут последний памятник, им, в принципе, больше заниматься будет нечем, и про них забудут, говорит пункт 13. Ну, памятников много, растянуть это можно, тем более, видите, аж по 2 миллиона евро дадут. Вот, на этом еще, видимо, и кто-то заработать рассчитывает. Надо сделать аллею снесенных памятников, установить ее в Москве, пусть туристы приезжают и смотрят, Зизидрон говорит. Как бы получить эти памятники, вот в чем дело, понимаете? Этот, например, ну, по крайней мере, в августе говорили в начале еще, что его точно уничтожать, вот этот памятник. Может быть, к этому моменту что-то поменялось, хотя вряд ли. Если хочется действительно продемонстрировать, именно это же демонстративный акт. Снести памятник, пригнать полицию, препятствовать всяким митингам и сопротивлению граждан. Это же целенаправленный акт, который будет широко освещаться, чтобы сделать максимально больно и так далее. Надо бы зайти, надо оставить там на память им, кто выживет, естественно, говорит шеф-комендор. Аллею с фото и комментариями, нормы Дии, говорит пан 13-й. Можно реплики поставить, Зизидрон говорит. Вы знаете, Зизидрон, здесь же проблема какая? Мы с вами знаем. Мы, граждане Российской Федерации, знаем про то, что происходило, какова роль Красной Армии в борьбе с фашизмом, нацизмом и вообще в победе Великой Отечественной и во Второй мировой войне. В Прибалтике с этим, в принципе, были не согласны. Вот в чем дело. Там всегда считали, что что-то не то, мы зашли, мы оккупанты и так далее. Вы сами знаете прекрасно. Поэтому сейчас есть для них, видимо, некий акт возмездия, что вот это надо продемонстрировать, надо показать, и это такая квинтэссенция русофобской политики. Как угодно к этому термину относитесь, но правда это так, чтобы больно было. Потому что ничего того, что связано с историей Советского Союза, Российской Федерации, там быть не должно. Вот в чем дело. Там быть не должно. Поэтому памятники победителям там не стоят. Видимо, говорят они сейчас. И не должны стоять. Это мы сейчас знаем, а в Японии, например, не знают про ядерный удар. Все можно перевернуть, говорит панк. У нас с памятью-то тоже туго. Многие путают даты начала мировой войны и Великой Отечественной. Но вы знаете, не так страшно путать даты, а сколько, в общем-то, потом коверкать, на самом деле, кто есть кто. Вот, потому что сейчас мы наблюдаем, что в Прибалтике ровно то же самое и возникает. Борис спрашивает, а меня заблокировали? Нет, вас не заблокировали. А с чего вас должны заблокировать? Вы себя вполне нормально ведете. Давайте к следующей теме переходить.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В ЛДПР сегодня объяснили высказывание господина Слуцкого, которое было. Вот, глава партии произнес речь на прощании с Дарьей Дугиной, и, соответственно, многие обратили внимание на фразу Леонида Слуцкого, значит, которая была произнесена. Была произнесена она, там, неважно, сколько, значит, у нас партий. Вот, он говорит, самое главное иметь в основе, что у нас одна страна, один президент, одна победа. А многие провели определенного рода аналогии. Цитировать не буду, сами понимаете, о чем речь идет. Так вот, Борис Чернышов, зампред Госдумы, член ЛДПР, говорит, не надо искать какие-то неправильные смыслы. В очень простой фразе, которая отображает единство нашего общества. Это разговор о единстве, символом которого стала в том числе и Дарья Дугина, с которой сегодня Леонид Слуцкий и многие члены ЛДПР прощались, сказал Чернышов. Алексей Чедаев с нами, он гендиректор Института развития парламентаризма. Алексей, здравствуйте.
Да, день добрый.
Алексей, возникает вопрос, а как понимать тогда политиков? То есть у одних родилась, соответственно, ассоциация с фразами Слуцкого, а Чернышов говорит, что не надо неправильные смыслы искать. Смысл-то был такой.
Ой, я помню, сколько мы в свое время косплеили эту фразу. Вот, там типа «Ein Volk», «Ein Reich», «Ein Rent». Вот, или даже «Ein Fon», «Ein Pot», «Ein Pot». Вот, это же такой дежурный сетевой юмор был. Но вообще же, мне кажется, дискуссия непродуктивная. Почему? Потому что простой способ закончить любой разговор, то сказать, а вот фашизм, а вот Гитлер.
Парадокс, как это называется, даже парадокс, да, даже научное объяснение этому есть. Но подождите, но зацепились же, потому что Слуцкий вроде как лидер партии, публичное лицо, должен быть хотя бы, по крайней мере. И тут такое. Ну, как бы это было сказано, скажем так, за словами надо следить, потому что времена такие, и к языку особое внимание или нет?
Ну, мне кажется, тут отчасти аспект того, что тестируют Слуцкого в качестве... так сказать, сменщика Владимира Вольфовича, и поэтому повышенное внимание ко всему, что он публично говорит именно как политик, а не как там международник или переговорщик.
И вы считаете, что никакой проблемы в этом нету, в этих словах?
Ну,
то есть это как бы проблема тех, кто знает, или у него в голове так, да, возникает ассоциация?
Почему он вообще начал говорить про единый народ? Вот, он же имеет в виду, что вот партии разные, он же оппозиционная партия, вот, но есть вопросы, по которым все, как бы, ну, где консенсус, да, и консолидация, вот, он, видимо, это пытался выразить, но выразил так, мягко говоря, неловко.
Но у нас же часто такое, к сожалению, Алексей, бывает, что вот политик что-нибудь скажет, а потом говорит, ой, вы нас неправильно поняли, а вообще не надо искать скрытых смыслов. Но мы же должны понимать, что как бы речь политика может рождать какие-то ассоциации, и, соответственно, возникает вопрос, а политик способен изъясняться так, чтобы понимали политика, а не то, что на самом деле там подразумевалось?
Путь публичного политического спикера усеян минными лепестками. В любой момент можно наступить, значит, и тебе что-нибудь да оторвет. Вот. Это в некотором смысле тоже надо понимать, и совсем не обязательно это должно происходить в нынешней нагретой ситуации. Это может произойти в любой момент. Вон у финской премьерши видео вылезло с вечеринки, значит, и приходится оправдываться.
А здесь это было лишним, да, вы считаете, оправдываться? Ну, сказал, что сказал. Гитлер не имел в виду, вот примерно так.
Ну, я думаю, да. Я думаю, что тут политически было бы более правильно сделать лицо кирпичом что сказал, то сказал, действительно. Вот, вместо того, чтобы вот так вот как бы неуклюже вы меня не поняли, я не понял, веду, да еще снимать что-то с сайта. Ну, то есть это такое. Как бы признак слабости, конечно.
Признак слабости. Понятно. Спасибо большое, Алексей. Да, принято. Алексей Чудаев был с нами, гендиректор Института развития парламентаризма. С вашей точки зрения, все-таки, давайте так, вы немножечко напряглись от этой фразы Слуцкого. У вас это рождало в вашей голове какие-то прямые ассоциации, прямые аналогии. Да, Виталий, спасибо большое. Напомнили, что про Гитлера это называется закон Годвина. Да, конечно. Или парадокс Годвина, как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поголосуем. Вы, услышав фразу Слуцкого, немножечко содрогнулись, и в вашей голове это рождало какие-то ассоциации. 134-21-35. Какие-то исторические аналогии. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что просто перемудрили все, кто в этом что-то увидел, услышал? Ну, потому что, скажем так, если когда-то подобного рода фразы произносил, значит, злодей мировой, это не значит, что нельзя говорить фразу «одна страна» или «один президент» или «одна победа», потому что, ну, тогда можно исказить вообще все. 134-21-36. Ну, то есть, условно, всякие трактаты, которые писал Гитлер, писали на бумаге, но это не значит, что бумагу там, не знаю, нельзя использовать теперь больше, потому что бумага сама по себе... абсолютно безобидно. 134-21-36. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Да, а вам не кажется, что... Что? Я не знаю, может быть, Слуцкий имел в виду, что война началась, вот, нападение, ну, как, ну, СВО началось там в 5 утра, а Гитлер на нас напал в 4. Вот так вам не кажется?
Что, ну, Слуцкий этого не сказал. Я не знаю, как надо понимать Слуцкого, буквально или не буквально.
Мне кажется, может быть, и буквально даже.
Вы какой-то, в смысле, вы какой-то символизм улавливаете? В чем-то?
Ну, может быть, он с таким намеком или как шуткануть попытался.
Шуткануть?
Да, его никто не понял.
Да вряд ли, ну, не знаю. Чтобы шутить, надо тоже как-то определенный склад, знаете, характера иметь и прочее. Вот. А здесь, может быть, просто это была фраза не... Как сказал Борис Чернышов, не надо искать какие-то неправильные смыслы, потому что это простая фраза, которая отображает единство нашего общества. Ну что, у нас не один президент? У нас, конечно, один президент. Но у нас что, не единая страна, в конце концов? Конечно, у нас одна страна, естественно. А у нас что, не одна... Там вот про победу, например, да, это вот безоговорочно, нам нужна победа на Украине. И что? Это вот неправильно или как? В смысле лицо кирпичом сделать ничего не говорит? Мы электорат, граждане, в конце концов, потомки победителей в Великой Отечественной войне. По идее, Слуцкий должен был еще до обеда выйти и сказать, простите, родненькие, без попутал, вчера траванулся, извините, говорит Виталий. Ну, помните историю, я все вспоминала какие-то аналогии, когда, значит, человек что-то сказал, и его неправильно поняли, и покатилось. Коля из Уренгоя, помните? Коля из Уренгоя. Вот, знаменитое выступление где? В Бундестаге, по-моему, это было, да? Сколько шума было! Одни говорили, да нет, да ребенок не это имел в виду на самом деле, да еще что-то. Третьи говорили, что, ну, товарищ, человек идет, готовится к выступлению, в конце концов. Может быть, давайте учебники посмотрим, по которым учились. А здесь, тем более, публичная личность. И действительно, история, там, память о Великой Отечественной войне, это все в нас присутствует, и, соответственно, мы очень чувствительны ко всему. Мы, в конце концов, замазываем изображение свастичные в фильме «17 мгновений весны». Если это присутствует, то при всем том, что есть в нашем публичном дискурсе, что есть в нашей публичной культуре, в истории, в политике, что вот это, оно допустимо или все-таки нет? Или не надо делать так, что вот когда-то Гитлер что-то сказал, и он приватизировал себе эту фразу, и поэтому нельзя теперь больше говорить про одну страну, про одного президента и про одну победу. Так, что кого послушать? Давайте вас послушаю. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да,
мне кажется,
пожалуйста.
Слуцкий публичная личность, и он знает, что говорит.
Надо следить за словами,
значит,
да.
Значит, поэтому те, кто тексты ему пишет, как бы пускай следят за языком.
Пускай следят за языком. А может, не писали, кстати. Вот здесь интересно поговорить, да, с людьми, которые специалисты по политическому пиару, потому что, ну, конечно, возникает вопрос, а вот как бы вообще подумали бы об этом или нет? Потому что в итоге оказалось, что Слуцкий пытался потом еще объяснить, что он имел в виду и так далее и тому подобное. Вот. Хотя, может, и не стоит придавать такого значения. Ни одна идея не стоит на месте. То, что писал Ге уже давно... Понятно. Так. Эта книга запрещена, пункт 13. Я не могу даже про нее в эфире говорить, а то вдруг что. Если бы Слуцкий был израильским политиком, он бы сколько продержался в Кнессете после таких слов? Хорошо, про чувствительность к словам. Журналист, который первым обратил на это внимание, он, очевидно, совершенно, ну, журналист работает со словом, ассоциативный ряд работает очень хорошо, и он обратил на это внимание. Потом включаются политики. Да это все не так поняли. Да вообще не надо придираться к словам и так далее. Ну, хорошо, но слова-то продолжают что-то значить? Или все-таки нет? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте. Юрий, пожалуйста, Москва. Юрий, да.
Про Колю из Уренгоя вспомнили, на больную мозоль наступили. Вот Коля из Уренгоя – это отличный пример нашего воспитания, вернее, изучения истории в школах. Это отличный пример такой же аналогии украинских школьников.
Да при чем вот тут, подождите, давайте с нашими школьниками разберемся, спасибо большое. Но если Колю из Уренгоя говорили, называли, простите, жертвой ЕГЭ, но Слуцкий, очевидно, совершенно ЕГЭ не сдавал. Его нельзя назвать, ну, простите, жертвой ЕГЭ. Человек учился в Советском Союзе и так далее и тому подобное. Но вот здесь аналогии рождаются в плане чувствительности к произнесенным словам. Скорее про это. И, скажем так, в голове даже была вот эта конструкция, что вот этот набор слов может у кого-то родить определенного рода ассоциации. То есть это проблема человека, у которого есть эта ассоциация, или это проблема того, кто это говорит, не понимая, что он говорит. Тем более в такой чувствительный сейчас период, тем более, когда информационная кампания довольно мощная против Российской Федерации развязана, и оппонентам палец в рот не клади, дай сравнить Российскую Федерацию с кем-то, вот, с кем-то нехорошим. А тут целый Слуцкий выходит и говорит. Понимаете, в чем дело? Что еще? Фразу он Слуцкий, его фраза не значит тогда конец политкарьере, или значит тогда сажать, говорит панк 13-й. А что сажать-то? За что сажать? Тоже интересно. Итоги голосования какие? 44% говорят, что у них как-то родилась определенного рода ассоциация А вот с другой исторической личностью в прошлом от слов Слуцкого, а 56% говорят, что нет. И, в общем, Слуцкий точно совершенно не имел в виду то, что подумали многие, и просто неудачно выразился, или вообще не нужно приватизировать подобного рода высказывания.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ТАСС сообщает, число пострадавших в результате обстрелов Донецка возросло до 11, 3 человека погибли. Это данные на текущий момент. Какие-то подробности будут обязательно перескажу. Аналитики заявили о выгоде лизинга автомобиля по сравнению с покупкой. В первую очередь это касается дорогих машин или тех клиентов, которые готовы переплачивать за экономию времени на обслуживание. Согласно исследованию, проведенному ВТБ «Лизинг» совместно с Национальным агентством промышленной информации, так называемая подписка на автомобиль становится выгоднее покупки машины в кредит в среднем на 20%. «Коммерсант» об этом пишет. Цена, например, трехлетней аренды «Черри Тига 8 Pro», если я правильно произношу, в сервисе подписки составляет 62 тысячи рублей в месяц. Стоимость этого же кроссовера в случае покупки в кредит с учетом обслуживания обойдется уже в 73 тысячи рублей. А в лизинге расходы на Hyundai Creta составляют 32 тысячи рублей, на Volkswagen Tiguan, например, 55 тысяч. Рублей. Вот. А в кредите все дороже. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист». Максим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Максим, принципиально расскажите, пожалуйста, чем все-таки лизинг отличается от каршеринга? Потому что у многих, я судила даже по людям в комментариях, они все, а это что, каршеринг просто элитных машин, которые можно надолго арендовать, или что это?
Ну, это, по сути, да, это, по сути, не каршеринг, а мы говорим о прокате машин, да, потому что подписка, по сути, это и есть прокат автомобиля, просто когда собственник берет на себя обязательства по техническому обслуживанию, а водитель фактически только заправляет автомобиль и платит деньги. Больше ни о чем не думает. Но если мы говорим про лизинг либо кредит, то у лизинга или кредита есть конечный срок какой-то, да, и дальше человек может стать собственником транспортного средства.
Так.
А в случае с подпиской такого срока не существует просто. И даже вот мы сейчас назвали очень хорошие цифры такие, да, вот разница там в 10 тысяч рублей примерно получается между подпиской и кредитом, да, но кредит он конечен, он там на 5 лет.
И потом это будет собственность, да.
И у тебя какая-то сумма ты можешь выручить, продав автомобиль и сделать дешевле вот свои эти вложения. В случае с подпиской такого варианта нет, и подписка будет дальше продолжаться. По поводу лизинга, ну, вообще лизинг, он очень популярен, самый автомобильный держатель мира, это Соединенные Штаты, да.
Так.
Там очень распространена услуга для лизинга физических лиц, когда человек берет автомобиль в лизинг, платит какие-то платежи, которые меньше кредитных, при этом он не является собственником транспортного средства, и по окончанию лизинга он может выкупить автомобиль по остаточной стоимости, либо взять новый автомобиль, платить дальше и ездить дальше. И очень многие американцы, ну, они предпочитают такой способ, и ставки по кредиту и лизингу отличаются по лизингу в меньшую сторону, но у нас вот как-то не идет такая схема совершенно, потому что, наверное, разный менталитет, и очень часто у нас гражданину важно понимать, что он является собственником.
Но здесь же по поводу...
У нас лизинговая компания не очень надежная иногда. Она взяла, разорилась, и все, и что теперь делать? От автомобиля нет, человек оплатил столько времени, и непонятно, что получил.
Но насколько востребованной, в принципе, эта услуга может быть в масштабах, например, города или в масштабах страны? То есть мы понимаем, в случае каршеринга там была бизнес-модель следующая. Вы берете машину на краткое пользование, но зато у вас бесплатная парковка, и не надо заморачиваться на бензине и так далее и тому подобное. Бизнес-модель лизинга какая? Она сводится только к тому, что это условно на 10 тысяч рублей дешевле, чем покупать машину в кредит?
Не, ну, по сути, да. Это условно так и есть, вот, но... Я еще раз повторю, вот лизинг как-то у нас не распространен, вот, и, ну, не идет совершенно, пытались лизинговые компании выйти с предложениями для физических лиц, вот, но не принимают вот наш потребитель эти программы даже по более низким кредитным ставкам, и все потому, что человеку нужно, чтобы в документах было написано, что Иванов Иван Иванович является собственником автомобиля, и никак иначе.
А лизинговую машину уже можно тоже каким-то образом в собственность оформить, разве нет?
После выплаты лизинговых платежей по остаточной стоимости можно выкупить автомобиль. Но пока человек платит лизинг, у него собственников транспортного средства будет лизинговая компания.
Понятно.
И это очень большое отличие. Потому что человек вроде платит деньги, вроде ездит, а собственником-то не является. И это, наверное, есть самая главная причина, которая пугает.
То есть, получается, это в большей степени какая-то западная модель, потому что, насколько я понимаю, там пошли еще дальше, там чуть ли не какая-то компания предложила, по-моему, под подписки обогрев то ли руля, то ли сидений, ну что-то такое.
Ну, да, есть такие чудеса случаются, да, когда некоторые закупцы предлагают вот за какие-то деньги, и человек там сам выбирает, надо ему или это, или не надо. Но это сродни вот такой модели, когда ты вроде, у тебя и нет такой опции, а если хочешь, ты его подключил там за какие-то деньги. Вот. Ну, а вообще, вот, если говорить про подписки, вот, хоть некоторые источники утверждают, что подписка у нас становится популярной, но я бы не сказал, потому что стоимость подписки все-таки высока. Ну, вот вы даже сами говорили, что 70, там сколько, 3000 рублей, по-моему, да?
В месяц,
стоит,
да.
Подписка у нас в месяц, но это много. И подписка, она, наверное, ну, ей можно воспользоваться, если человеку...
Не, 62 тысячи, ну, а кредит 73. Ну, это да.
Ну, 62 тысячи тоже много, конечно, да.
Понятно.
И там брать даже на год, ну, это достаточно большие серьезные деньги, это больше 700 тысяч рублей получается платеж. И при этом человек вот за этот год, он не станет собственником транспортного средства.
Понятно. Спасибо большое, Максим. Принято. Благодарю вас. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист», 7373948. Это прям как у Карла Маркса в «Капитале», говорит Григорий. А, вспоминая же тоже, да, 18 евро подогрев, это BMW предлагали. Лучше на такси тогда доехать, промили, неважно, по крайней мере. Ну, Григорий, тогда на такси и даже вместо собственного автомобиля, потому что там с промили нельзя садиться. Вот. Лишишься работы, лишился машины. Предполагает такое развитие событий наш слушатель, еще один. 7373948, телефон прямого эфира. Кому из вас интересен проект по лизингу автомобилей? Именно по лизингу. Потому что мы знаем, что эта бизнес-модель, она существует, но это во многом, конечно же, отличается от кредита. Безусловно, кто-то говорит, что это выгоднее, потому что это дешевле кредита. Но в конечном итоге вы не факт, что становитесь собственниками, потому что там серьезные условия по выкупу этого автомобиля и так далее. Кредит вы хотя бы... Он действительно конечен, и вы можете даже, ну, например, насколько я понимаю, продать кредитный автомобиль. Вот, это сложнее, но все равно можно. С лизингом просто платите, просто пользуетесь. Вот, но, может быть, если бы речь шла о каких-то суммах поменьше, то это было бы интересно, а так нет. 7373948, это телефон прямого эфира. Андрей тут мне присылает какие-то... Андрей, вы можете присылать не картинки, мне некогда картинки какие-то разглядывать, а просто что вы хотели сказать, четко и по делу. Здравствуйте, слушаю. Вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
На мой взгляд, есть две причины, почему это не так интересно в России. Первое, это, конечно, у меня приятель живет в Штатах, он все, сколько уже, много, 20 лет с лишним, и он все время пользуется лизингом, потому что цена на лизинг там и здесь у нас, она несравнима. Я не говорю, это хорошо или плохо, она отличается космическими суммами. По-моему, так. Он сейчас... Honda Accord, или даже за Lexus он платит, по-моему, меньше $200 в месяц.
То есть ему не принципиально, что эта машина не в собственности. Он поездил и потом к следующей перешел, правильно?
А смотрите, вот тут есть второй, да, вы совершенно правы, здесь есть второй нюанс, потому что в силу, опять же, российского менталитета мы не считаем собственность проезда километра на своей машине, который на люксовой машине он тоже не очень дешев. Он дорог. И если ты проезжаешь 20, 30, 40, 50 тысяч в год на своей машине, то у тебя будет не то что кредит, а еще и ты будешь платить за владение машиной.
Еще за владение. Ну, согласна, да, за владение. Как у нас бывает? Купил машину, выехал из автосалона, уже минус 35%, по-моему, да, или 30%, сколько сейчас. Бизнесу выгоднее, нежели физику. У нас в крови собственности, чтобы внукам отдать, говорит Панк 13, нам эта форма просто... понятнее, понимаете? Вот каршеринг уж, казалось бы, тоже удобная штука, а в итоге тоже есть свои «но». Лизинг принципиально другая бизнес-модель, но есть мнение специалистов, есть специальные конторы, которые занимаются лизингом. Вот, при долгосрочной аренде этих марок будут сопоставимы в итоге с затратами на эксплуатацию собственного автомобиля. Авторы исследований говорят про ежемесячные платежи, поэтому в какой-то мере для кого-то это может быть выгодным, но потом клиент в конце концов сам выбирает. 17 часов информационный выпуск, я с вами на этом прощаюсь. Далее, после новостей, Александр Асафов в «Своей правде» и «В отбое», а я с вами завтра в «Револьвере» снова встречусь.